сказал Господь самоистина двум слепцам и исцелил их от слепоты, не имеет права повторять слово самоистина.
Говорит радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие слушатели радиостанции «Радонеж», мы рады приветствовать вас на своих волнах. Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Территория семьи», которую ведет председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Сегодня она продолжает разговор о форсайт-проекте «Образование 2030», который должен отменить традиционную школу с ее уроками и экзаменами. А во что она превратится, если, не дай бог, проект этот осуществится, об этом вы узнаете буквально через 1-2 минуты. В июле этого года исполнилось 277 лет со дня рождения и 204 со дня смерти русского поэта эпохи Просвещения, государственного деятеля Российской империи, сенатора, действительного тайного советника – Гавриила Романовича Державина, того самого, который благословил юного Пушкина. Хоть с некоторым досадным запозданием, но все же мы вспомним этого замечательного соотечественника на литературной страничке радиостанции «Радонеж». Ярослав Агикян напомнит его биографию и прочтет стихи Гавриила Романовича Державина. А затем придет черед более древней эпохи русской словесности – повесть о житии святой праведной Иулиании Лазаревской написал ее благочестивый сын. И вот об этом памятнике русской словесности XVII века ведет разговор на наших волнах доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александр Николаевич Ужанков.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящего Константина, Олега, Анны, Ирины, Лидии, Галины, Людмилы, болящего Владимира, Натальи, схиархимандрита Власия, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Мартина, Татьяны, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Натальи, Ильи, Максима, Дарьи, Светланы, Николая, Татьяны, болящих Евгения, Евгения, Валерии, Таисии, Валентины, и о упокоении рабов Божиих Константина, Веры, Владимира, Евгении, Василия, Надежды, архимандрита Нила, Владимира, Параскевы, Анатолия, Виктора, Наталии, Феодора, Иоанна, Параскевы, Зинаиды, Екатерины, Валентина, Бориса, Натальи, паси вас, Господи.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами снова поговорим об образовании, о том, как оно на наших глазах меняется, меняется стремительно, меняется так, как мы не ожидали и, наверное, не просили. Но эти изменения начались не сегодня, не вчера даже, а достаточно давно. И мы с вами поговорим, кто стоит за коренными изменениями. И хотелось бы вам рассказать о том, как будет выглядеть новая система образования в высшей сфере, то есть высшее образование. И мы с вами продолжаем разговор о форсайт-проекте «Образование 2030», то есть 2030 год. Сама по себе это концепция, так ее называют красиво, но это вообще такая система наднационального изменения системы образования вообще во всем мире. Это цивилизационный проект. Она приписывается Дмитрию Пескову, но не тому, который пресс-секретарь нашего президента, а известному в либеральных кругах IT-эксперту и руководителю программ Агентства стратегических инициатив, он директор там сейчас. И до этого он был руководитель направления «Молодые профессионалы» и наблюдательный совет АСИ, это аббревиатура Агентства стратегических инициатив, входит Герман Греф, который тоже курирует этот проект, «Форсайт-проект образования 2030». Программы АСИ жестко ориентированы на Запад, на оценки Всемирного банка, Международного валютного фонда и на интересы транснациональных корпораций. Дмитрий Песков является автором высказывания о том, что Google, по сути, должен сломать шпиль МГУ. Это уже такая цитата, которую берут в заголовки журналисты, которые обсуждают аналитики, даже уже не помня, кто это сказал когда-то. Сказано это было в 2013 году, в интервью Дмитрия Пескова, когда он был руководителем проекта «Метавер». И этот проект, после его обучения в Америке, он реализовал в России и проводил совместные проекты с Nokia, Intel и другими цифровыми фондами, корпорациями и энергетическими компаниями. Дерзость никому неизвестного историка в тот момент, а он именно историк по образованию, была в том, что он замахнулся на изменение российского образования. Ну, наверное, это не дерзость, а просто реализация неких других программ с другим авторством, как это обычно везде выглядит. И для того, чтобы понимать, как это все продвигалось, я приведу несколько примеров. Вот Песков в 2013 году рассказывает. Формат баркемпов. Ну, мы же, понятно, не будем по-русски говорить, когда что-то заумное и новое привносим. Баркемпы – это неформальные образовательные мероприятия. Ну, то есть все собираются на какой-то, может быть, прежде бы назвали это конференции, или круглый стол, или какие-то мероприятия, видимо, мозгового штурма, каких-то технологий. Но это называется теперь баркемпы. Формат баркемпов успешно работает, это и есть образование будущего. Вот как оказывается. Образование будущего будет заключаться в том, что будет собираться некая команда, которая будет решать какую-то задачу. Как это будет выглядеть? Цитирую дальше Пескова. Человек интенсивно погружается в какую-то реальность, он в ней живет, образовывается, и это гораздо эффективнее, чем лекции, семинары и все остальное. Люди должны поступать в университет командами, причем вступительные экзамены заменяются мета-играми, то есть большими играми, огромными играми. Далее, опять цитируем, продолжаем. Вместо дипломных работ и диссертаций студент готовит выступление с качественной презентацией и видео. В дальнейшем это выступление загружается в интернет и распространяется по всему миру. В итоге этого обучения должно быть Investor Day, когда человек представляет свой проект инвестору. То есть его кто-то в интернете найдет, заказчик некий, либо инвестор тот, который продаст его проект кому-то еще, либо тот, кто напрямую хочет это получить, ну, например, крупная корпорация, транснациональная, которая и является главным игроком в этом процессе. И мы с вами в прошлой программе перечисляли несколько основных составляющих этой концепции и говорили применительно к средней школе. Но это распространяется и на высшее образование в том числе. Важно сказать, что образование 2030 – это не российский, а международный проект, который реализуется в исполнении планов такой организации, о которой мы практически еще не говорили, которая называется Организация экономического сотрудничества и развития ОЭСР по цифровому образованию. В конце августа 2019 года в Москве состоялась встреча мэра столицы с руководителем департамента по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреасом Шляхером. На ней мэр Москвы рапортовал о реализации проекта «Московская электронная школа», а господин Шляхер назвал столицу лидером по внедрению инноваций в сфере образования и очень хвалил этот проект. И это неудивительно. На сайте мэра Москвы читаем, такое обучение становится более гибким, эффективным по сравнению с традиционным, а использование геймификации других увлекающих механик делает его интерактивным и интересным. И в основе столичной цифровой школы лежит проект МЭШ. Ну, мы же с вами знаем, как отнеслись родители, специалисты, педагоги, врачи, и в том числе представители IT-сферы, которые мне все равно, которые переживают за детей, к проекту цифровой школы, Московской электронной школы. Но их протесты пока ничем не увенчались. А вот что же будет с высшим образованием? Агентство стратегических инициатив ОСИ, надеюсь, вы запомнили аббревиатуру, я буду так их называть, стало воплощать концепцию нового образования на Дальнем Востоке. В 2018 году они на острове Русский продвинули эту систему через кампус Дальневосточного федерального университета. И там прошел образовательный интенсив «Остров 10-20», который должен был вовлечь студентов вузов всей страны в новые образовательные процессы. Ну, по сути, там был просто обкатан такой образец, такая модель того, что будет в вузах, как это будет выглядеть обучение вне семинаров, лекций, экзаменов, а только командный стиль, работа на задачу и диплом в виде проекта, который ты загрузишь в интернет и который у тебя потом купят. А еще важный момент, который туда входит, это система кредитов, то есть часы, которые ты провел в этой игре, в таком псевдообучении, это твой кредит, ну, допустим, 300 часов, это твои 300 баллов. Ты прошел только обучение на 300 часов, у тебя 300 баллов, это твой кредит. Ты еще что-то прошел, у тебя там 400 баллов и так далее. Это тоже твое конкурентное преимущество. Сколько часов ты прошел, у тебя столько баллов. Такова величина кредита. Итак, возвращаемся к острову Русскому. Обучение на интенсиве. Интенсив – это значит, всех собрали, всю молодежь, и их прям с погружением, там день и ночь, погружали в новую среду, активно очень, напористо, так, чтобы не могли опомниться. Это тоже технология, когда перезагрузка сознания таким образом происходит, ломаются прежние установки и смотрят, кто из присутствующих, кто участников очень гибко перестроился, и кем можно активно манипулировать так, что он еще будет рад и благодарен за это. Итак, обучение на интенсиве было поделено на траектории для каждого отдельного студента на основе направления его обучения. Это вот и есть теперь индивидуальный подход. Мы тебе лично составляем план, оценив тебя, твой потолок, составляем план, куда ты пойдешь. И ты будешь идти только туда. Дальше. Студенты объединились в команды, имеющие определенный рейтинг в общей системе оценок. Вот уже рейтинг пошел, вот уже мы все в баллах, вот уже цена моего цифрового аватара. Так, для участия было необходимо не только зарегистрироваться, но и пройти входную игру, которая оценит способности каждого студента и по итогам определит в ту или иную команду. Ну, помните, мета-игры, да, мы говорили уже с вами ранее. Есть еще один игрок в этом поле, национальная технологическая платформа. Это такая структура виртуальная, которая разрабатывает и продуцирует эти технологии, изменения нашей жизни. Это им принадлежит как раз авторство всяких алмазных букварей и моделей, там, конструктора эмоций и прочее. Все, что там вы в этой программе «Образование 2030» сами самостоятельно можете найти. Ну, ОСИ и НТИ – это близнецы-братья, НТИ – это национально-технологическая платформа. Вот ОСИ и НТИ предполагает, что система образования, вот эта, которую мы сейчас обсуждаем, которая отрабатывалась на острове Русский, будет только для избранных. И сегрегация обучающихся происходила в этом интенсиве на основании правил островитянина. Такой был свод, регламент, правил, как ты должен жить вот эти дни здесь и что ты должен делать. Жесткая система действовала. Обучающийся не мог посещать занятия не по своей траектории. То есть, что ему искусственный интеллект выдал, то он и делает. А кто там был искусственный интеллект? Мы с вами уже говорили. Тот самый Игорь Иванович, вот он диктовал студенту, что ему делать. Если он ослушался могущественного Игоря Ивановича, за это ему выписывалась красная карточка. И это понижало всю его команду в рейтинге, а сам он лишался возможности записываться на лекции. Вот вам система социального кредита. Неправильно себя ведешь, не получишь кусочек пирога. При этом правила менялись каждый день, и ты тоже должен был за ними следить и подстраиваться под них. В первой версии, как пишут средства массовой информации, предполагалось и вовсе удаление обучающегося с острова за его собственный счет. А остров Русский – это Дальний Восток. А если ты прилетел хотя бы из Москвы, то, ну, в общем, за свой счет это, конечно, не самое интересное, что в твоей жизни может быть. А концептуально это означало переход из элитного образования в общее. То есть из 100 избранных изгоняли неугодного. Вот так будет выглядеть наше образование будущего. А красную карточку он мог получить, если обучался так, как сам хотел, а не так, как предписал Игорь Иванович. Поскольку в правилах такое поведение было названо неуважением к другим островитянам, создающим загруженность аудитории. Такая псевдосоциальная польза, да? Или псевдопольза для социума. Это тот такой механизм, через который нас заставляют отступать от своих правил и норм, руководствуясь общественной пользой, там, соглашаясь на социальный мониторинг, на слежку за вами, потому что у вас вирус какой-то. Это вот такая грань, которую нужно чувствовать и принимать собственные решения. Фактически, концепция предусматривает систему социального кредита, и она основывается на том, что заказ на будущего специалиста размещает та или иная корпорация, которая вкладывает деньги в свой будущий человеческий капитал. Вот мы с вами говорили про фразу «человеческий капитал», все привыкли. У нас в каких-то там документах кругом это все написано. «Развитие человеческого капитала». Друзья, давайте абстрагируемся от клише, от того, что мы не обращаем на них внимания. Капитализация человека – это придание ему свойств товара. Когда мы говорим «человеческий капитал», мы говорим о товаре, который представляет собой человек. Феодальные термины. И когда мы говорим, что в новой системе образования, в новом проекте мы будем развивать человеческий капитал, ну давайте зрить в корень. Давайте понимать, что там дальше из этого будет. Итак, цель проекта «Образование 2030» – это передать систему образования и управление ею из рук государства в частные руки. То есть речь идет об образовании для избранных, которым с детства будут внушать, что они молодые управленцы. А если есть каста управленцев, то должны быть и те, кем они управляют, то есть рядовые граждане, сотрудники, такие отбросы без компетенции. Это вот в кавычках, я не буду на себя брать такие слова. Но для них вот как раз уже образование дистанционно, не живое, без контакта с педагогами. А для управленцев живое, но там они должны пройти жесткие кастинги, выдержать их и от многого в своей жизни отказаться, в том числе от человека в себе. И среди того, что предполагается, есть еще несколько механизмов изменений, но мы с вами, наверное, продолжим разговор об этом, потому что это очень важно, мы должны это знать, понимать, что происходит с системой образования и принимать правильные решения относительно того, как оно будет выглядеть, а не покупаться на прянике там, участия в каком-то хорошо оплачиваемом проекте, то, что касается ответственности педагогов. Дорогие друзья, все, что я вам рассказываю, не для того, чтобы вас напугать. Это для того, чтобы мы понимали, что происходит. Для того, чтобы мы подходили к своей жизни осознанно и делали правильный выбор. Потому что от выбора каждого зависит общий выбор страны. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество», в нашей группе ВКонтакте с таким же названием и на нашем YouTube-канале «Семья, любовь, отечество». Это была программа «Территория семьи». И я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всем вам самого доброго.
В июле этого года исполнилось 277 лет со дня рождения и 204 со дня смерти русского поэта эпохи Просвещения, государственного деятеля Российской империи, сенатора, действительного тайного советника Гавриила Романовича Державина, того самого, который благословил юного Пушкина. Хоть с некоторым досадным запозданием, но все же мы вспомним этого замечательного соотечественника на литературной страничке радиостанции «Радонеж» в нашей студии. Актер Ярослав Агикян.
В 1743 году, 14 июля по новому стилю, в семье до предела обедневших мелкопоместных дворян Романа Николаевича и Фёклы Андреевны родился первенец. Родители были ужасно рады, но тут же практически и выяснилось, что младенец крайне слаб и болезненен. Говорили, что, может быть, он и 2-3 недель не проживет. И вот энергия родителей позволила все-таки поставить его на ноги. Произошло чудо. Младенца запекали в хлеб. Так тогда лечили. И произошло настоящее чудо. Мальчик пошел на поправку. Было ему около года, когда на небе вспыхнула яркая, огромная комета, о шести хвостах. В народе бытовало поверье, что такая комета, как правило, загорается на небе к великим бедствиям или к рождению великого человека. Вот так, по крайней мере, по легенде, Россия обрела одного из величайших космогонических поэтов-философов Гавриила Романовича Державина. В 1779 году он опубликовал одно из лучших своих ранних стихотворений «Оду на смерть князя Мещерского». «Глагол времен, металлозвон, твой страшный глаз меня смущает, зовет меня, зовет твой стон, зовет и к гробу приближает. Едва увидел я сей свет, уже зубами смерть скрежещет, как молнией косою блещет, и дни мои, как злак, сечет. Ничто от роковых когтей, никая тварь не убегает. Монарх и узник, снег червей, гробницы злость стихий снедает. Зияет время славу стерть, как в море льются быстрые воды, так в вечность льются дни и годы, глотает царство алчно смерть. Скользим мы бездны на краю, в которую стремглав свалимся, приемлем с жизнью смерть свою, на то, чтоб умереть родимся. Без жалости все смерть разит, и звезды ею потушатся, и солнце ею сокрушатся, и всем мирам она грозит. Не мнит лишь смертный умирать, и быть себя он вечным чает. Приходит смерть к нему, как тать, и жизнь внезапу похищает. Увы, где меньше страха нам, там может смерть постичь скорее. Ее и громы не быстрее слетают к гордым вышинам. Сын роскоши, прохлад и нег, куда, Мещерской, ты сокрылся? Оставил ты сей жизни брег, к брегам ты мертвых удалился. Здесь персть твоя, а духа нет. Где ж он? Он там. Где там? Не знаем. Мы только плачем и взываем. О горе нам, рожденным в свет! Утехи, радость и любовь, где купно с здравием блистали, у всех там леденеет кровь, и дух метется от печали. Где стол был яств, там гроб стоит. Где пиршеств раздавались клики, надгробные там воют лики, и бледна смерть на всех глядит. Глядит на всех, и на царей, кому в державу тесны миры, глядит на пышных богачей, что в злате и сребре кумиры, глядит на юные красы, глядит на разум возвышенный, глядит на силы дерзновенный и точит лезвие косы. Смерть, трепет естества и страх. Мы — гордость с бедностью совместно. Сегодня Бог, а завтра прах. Сегодня льстит надежда лестно, а завтра где ты, человек? Едва часы протечь успели, хаоса в бездну улетели, и весь как сон прошел твой век. Как сон, как легкая мечта, исчезла и моя уж младость. Не сильно нежит красота, не столько восхищает радость, не столько легкомыслен ум, не столько я благополучен, желанием частей размучен, зовет, я слышу, славы шум. Но так и мужество пройдет, и вместе к славе с ним стремление, богатств стяжание минет, и в сердце всех страстей волненье придет, придет черту свою. Падите счастье прочь возможны, вы все пременны здесь и ложны, я в дверях вечности стою. Сей день, или завтра умереть, Перфильев, должно нам, конечно. По что ж терзаться и скорбеть, что смертный друг твой жил не вечно? Жизнь есть небес, мгновенный дар, устрой ее себе к покою, и с чистою твоей душою благословляй судеб удар. В 1787 году появилось одно из знаменитейших стихотворений Державина «Властителем и судьям». Это переложение 81-го псалма Давидова. Боже мой, сколько оно претерпевало переделок. То, как оно звучало в первоначальном варианте и каким мы его привыкли читать сейчас, это просто небо и земля. Но еще более скорбная история была у него с цензурой. Дошло до того, что Державин в своем рукописном сборнике преподнес и это стихотворение в числе других самой императрице, у которой, кстати, одно время был личным статс-секретарем. Екатерина не дозволила печатать эти стихи. И впервые, вот в этом окончательном полном варианте, они появились только в 1798, то есть через 2 года после смерти великой императрицы. «Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов во сонме их. Доколе рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых? Ваш долг есть охранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг — спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть пленных из оков. Не внемлют, видят и не знают, покрыты мздою очеса, злодейство землю потрясают, неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как и я. И вы, подобно так, падете, как с древ увядший лист падет, и вы, подобно так, умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, и их моленью внемли, приди, суди, карай лукавых, и будь един царем земли. Наверное, одно из самых известных стихотворений Державина — это памятник переложения «Оды Горация». Кто только у нас не переводил, не перелагал это знаменитейшее произведение. Одним из последних больших русских поэтов, который это сделал, был Валерий Яковлевич Брюсов, например. А одним из первых был Михаил Васильевич Ломоносов. Державинская версия, наверное, самая твердая, что ли, самая торжественная. И не зря потом Александр Сергеевич Пушкин использует и количество строф, и даже очередность мыслей в своем знаменитом памятнике именно державинского толка, а не каких-либо других авторов. Это 1796 год. «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, металлов тверже он и выше пирамид. Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, и времени полет его не сокрушит. Так, Весь я не умру, но часть меня большая, от тлена убежав, по смерти станет жить. И слава возрастет моя, не увядая, доколь славянов род вселенно будет чтить. Слух пройдет обо мне от белых вод до черных, где Волга, Дон, Нева, с рифей льет Урал. Всяк будет помнить то в народах неисчетных, как из безвестности я тем известен стал, что первым я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелиции возгласить, в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить. О, муза, возгордись заслугой справедливой, и презрит кто тебя, сама тех презирай, непринужденную рукой, неторопливой, чело твое зарей бессмертия венчай. У Гавриила Романовича немало прекрасных сатирических стихов. А вот, например, отрывок из его «Оды вельможа», который почему-то многие годы приписывается Ивану Андреевичу Крылову. И вы поймете, почему. «Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами. Где надо действовать умом, он только хлопает ушами». Ну, согласитесь, абсолютно басенная крыловская интонация. И вот среди этих сатирических стихотворений одно из них, оно как-то выделяется. Там очень много пророчеств. Дело в том, что с 1780 года семейство Державиных поселилось на Фонтанке в собственном доме. И тогда же рядом с ним стал возводить свои огромные, роскошные хоромы сибирский откупщик, к которому он и обращается в этом стихотворении. Удивительно, что многое из судьбы этого откупщика просто как пророком предсказано Державиным. Он сначала занимался откупом серебра и золота, потом, под предлогом того, что задерживается в Петербурге по делам, окончательно бросил свою жену, завел себе итальянку-певичку, актрису, вот, всячески с ней развлекался, в итоге проштрафился на поставках очень плохого качества французской водки, и дом, и вот этот участок замечательный, этот Диснейленд 18 века, были у него отобраны в казну, а сам он пошел под суд. Но пока ничего этого не случилось, Гавриил Романович пишет вот такие строки. «Кого столь пышными пирами на влажных Невских островах, между тенистыми древами, на мураве и на цветах, в шатрах персидских златошвенных, из глин китайских драгоценных, из венских чистых хрусталей, кого толь славно угощаешь, и для кого ты расточаешь сокровища казны твоей? Гремит музыка, слышны хоры в круг лакомых твоих столов, сластей и ананасов горы, и множество других плодов прельщают чувства и питают, молодые девы угощают, разносят вина чередой, и алиатико с шампанским, и пиво русское с британским, и мозель с зельцерской водой. В вертепе мраморном, прохладном, в котором льется водоскат, на ложе роз благоуханном, средь лени, неги и отрад, любовью воспаленной, страстной, с молодой, веселую, прекрасной и нежной нимфой ты сидишь. Она поет, ты страстно таешь, то с ней в веселье утопаешь, то утомлен весельем спишь. Ты спишь, и сон тебе мечтает, что век благополучен ты, что само небо рассыпает блаженство вкруг тебя цветы, что парка дней твоих не косит, что откуп вновь тебе приносит сибирские горы серебра, и дождь золотый к тебе льется. Блажен, кто поутру проснется так счастливым, как был вчера. Блажен, кто может веселиться бесперерывно в жизни сей. Но редкому пловцу случится безбедно плавать средь морей. Там бурны дышат непогоды, горам подобны гонят воды и с пеною песок мутят. Петрополь сосны осеняли, но вихрем пораженный пали, теперь корнями вверх лежат. Непостоянство — доля смертных, в переменах вкуса счастья их. Среди утех своих несметных желаем мы утех иных. Придут, придут часы те скучные, когда твои ланиты тучные престанут грации трепать. И, может быть, с тобой в разлуке твоя уж Пенелопа в скуке ковер не будет распускать. Не будет, может быть, лелеять судьба уж более тебя, и ветер благоприятный веять в твой парус «береги себя». Доколь текут часы золотые, и не пристали скорби злые, пей, ешь и веселись, сосед. На свете жить нам время срочно, веселье то лишь непорочно, раскаянья за коим нет. Совсем ранний Державин почти до нас не дошел. Дело в том, что во время чумы в Москве сундук с его бумагами на чумной заставе пришлось сжечь. Но кое-что в списках до нас все-таки дошло. И вот такое стихотворение небольшое из цикла «Анакреонтические песни», он его потом туда включил, относится к 1770 годам. Называется оно «Пламиде». Ну, видимо, от слова «пламя» тогда любили давать женщинам такие имена «Пленира», например, или «премила», ну вот «пламида». «Не сожигай меня, пламида, ты тихим голубым огнем твоих очей. От их я вида не защищусь теперь ни в чем. Хоть был бы я царем вселенной или самым строгим мудрецом, приятностью, красой сраженной, твоим был узником, рабом. Все, злато, скипетр и державу я отдал бы любви в залог, принес бы ей на жертву славу и у твоих бы умер ног. Но, слышу, просишь ты, Пламида, в задаток несколько рублей?
Чуждаюсь я торговли вида. Погас огонь в душе моей».
Гавриил Романович Державин был отставлен с поста министра юстиции всей Российской империи самим Александром Первым с формулировкой, которая, на мой взгляд, любому современному чиновнику показалась бы комплиментом. Александр сказал: «Ты слишком ревностно служишь». И Гавриил Романович, сдав дела, уехал жить летом, осенью к себе на Званку, такое большое обширное имение, которое, к несчастью, не сохранилось. Кстати, это он тоже пророчествовал, что не останется кирпича на кирпиче. Так и вышло. Но, правда, название станции Званка осталось. Это под Новгородом, под Великим. И вот, живя там, он написал массу прекрасных стихов, в основном пасторальных, о пляшущих девушках, о прелестях сельской жизни. И как-то однажды, когда, увы, буквально через два дня после его 73-летия Гавриила Романовича не стало, на его грифельной доске обнаружили 8 строк, написанных грифелем. Сейчас эта уникальная доска хранится в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, но, к несчастью, за 200 с лишним лет текст весь осыпался. Пушкин, тогда совсем еще молодой, был поражен этими стихами. Всего 8 строчек. А через 100 с лишним, да я даже думаю, где-то 170 с лишним лет, стало вдруг ясно, что это начало «Оды на бренность» является акростихом, то есть по первым буквам каждой строчки получались какие-то слова, но дописать он их не успел. Звучит это стихотворение следующим образом, и наверняка многим оно очень хорошо известно. Последние стихи Державина. «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы. Итак, дорогие наши слушатели, 14 июля, день рождения Гавриила Романовича Державина. В этом году 277 лет, с чем я вас и поздравляю. Всего самого хорошего. У микрофона с вами был актер театра и кино Ярослав Агикян.
Размышляет в повседневной жизни над главным вопросом, как спасти свою душу в суете, в буднях, в обычной жизни. На этот вопрос люди отвечали всегда. И вот недаром в дореволюционной России святая Юлиания Лазаревская была одной из любимейших, почитаемых. Она была примером для всех людей, которые видели свое предназначение в служении человечеству. Как это сделать? Как послужить ближнему? На примере ее жизни воспитывали младшее поколение. День ее памяти почитается 23 августа по новому стилю, когда были обретены мощи этой святой. Она была причислена к лику святых еще в 17 веке. Так вот, в нашем эфире сегодня прозвучит уже четвертая часть беседы известного специалиста в области древнерусской культуры, словесности, в частности, Александра Николаевича Ужанкова, профессора, доктора филологических наук, о повести о житии святой праведной Юлиании Лазаревской.
Всю надежду на Бога и на Пречистую Богородицу возлагала, и великого чудотворства Николая на помощь призывала, от него же и помощь получала. И вот однажды ночью, в отсутствие мужа, поднялась она по обыкновению на молитву, ну, ту самую, полуночную. Бесы же страх и ужас великий напустили на нее. Она же, молодая и неискушенная, еще испугалась этого и легла на постель, и уснула крепко. То есть, видите, они прогнали ее, чтобы она не молилась. Потому что сильная очень молитва. Испугалась еще. Ну, спряталась под одеяло. И увидела тогда множество бесов, пришедших на нее с оружием и хотящих ее убить. И говорили, ежели не прекратишь такого образа жизни, тотчас погубим тебя. Как спастись от бесовского наваждения? Только молитвой. Она обращается к Богу, Пресвятой Богородице и святителю Николаю Чудотворцу. И явился святой Николай, держа книгу великую в руках, разогнал бесов, как дым исчезнувших. И, воздев правую руку свою, благословил ее, говоря, «Дочь моя, мужайся и крепись, и не бойся бесовского запрещения, ибо Христос нам повелел тебя хранить от бесов и злых людей». Она тотчас от сна воспрянула, но она находилась в тонком сне, и увидела на его мужа святого дверь из покоя вышедшего быстро, как молния. То есть она подумала, как это, тоже может быть бесовское наваждение или нет, или на его. Оказывается, на его. И, поднявшись скоро, пошла за ним, следом тотчас он невидим стал. А дверь оказалась запертой. И она же с тех пор, как знамение увидела, возрадовала, славя Бога, и пуще прежнего к добрым делам прилежала. И вот дальше происходит испытание уже Руси. То есть это повествование подходит тому времени, смутному времени. И голод великий настал, и многие от голода умирали, и холера была. И вот что удивительное, Юлиания помогала, ну, понятно, что никто не открывал дома, когда была холера. Не хоронили покойников, потому что боялись заразиться. И вот Юлиания сама, боярыня, слуг не посылала. Сама и омывала, кто умер, если у него родственников не было, или какой-нибудь нищий. На свои деньги хоронила, сорокоусты заказывала, и еще и тризну, то есть обед по покойнику заказывала. Но вот это отношение, видите, это тоже в какой-то степени упование на божественную волю. То есть, если суждено заболеть холера, да, значит, заболеет человек. Если Господь не попустит, то никакая болезнь не страшна. И вот, собственно, этим примером она и показывала, как нужно ко всему относиться. Потому что на все воля Божья. Ну, а человек должен делать то, что должен, и что может. И вот Юлиане именно этим и занималась. Еще один такой любопытный момент. Помните, еще в малолетстве она очень мало ела. И точно так же у свекры и свекрови тоже очень мало ела. Но когда голод настал, она стала больше пищи просить. Потому что эту пищу тайно брала и потом тайно раздавала нищим. И как-то свекровь спросила, говорит, как же так? Вот когда много было достатка в доме, все много было, ты, говорит, мало ела. А вот теперь много берешь пищи. Она говорит, ну, до этого не рожала, значит, мне есть не хотелось. А после родов есть хочется. Свекровь обрадовалась, еще больше стала ей давать, и даже чтобы, так сказать, вот в комнату ей приносили пищу. Она же всю эту пищу раздавала тем, у кого ничего не было. То есть, видите, брала для того, чтобы отдать. Но все делается тайно, не в яве. Когда уже состарились свекр и свекров, и постриглись монахи, ну, это тоже, в общем-то, был обычай на Руси, она их проводила последний путь с большими почестями, большую милостыню по ним раздала и сорокаусты заказывала. Муж ее в это время как раз был в Астрахани на службе, более 3 лет. Когда муж вернулся, он, естественно, ее похвалил, что она досмотрела его родителей и последний путь проводила. Так прожили они с мужем долгие годы. Во всяческом добродетели, чистоте, по закону Божьему родили сыновей и дочерей. Но ненавидящий добро враг рода человеческого, естественно, и тут тоже свои козни начал творить. Частые раздоры учиняя между детьми и слугами. Она же здраво и разумно рассуждала, примиряла всех. Враг же подстрекнул слугу одного, и убил он их сына старшего. Потом и другого сына на службе убили, уже на государевой службе. Она, ежели и немало скорбела об их смерти, то о душах их, а не о смерти. И почитала их память пение и молитвой и милостынью. То есть она прекрасно понимает, опять же таки, что она все воля Божья. То есть сокрушалась не о смерти, а о душах. Обретут ли они спасение или нет? И опять же таки, здесь очень многое зависит от материнской молитвы. Потому что ничего сильнее нет, мы с вами говорили, материнской молитвы. Но после этого умоляла она мужа отпустить его в монастырь. Хотела же ведь, но муж не отпустил. Почему? Вот смотрите, родители мужа ушли в монастырь, монахи. Дело все в том, что, как прежде и теперь, если кто-то из супругов хочет уйти в монастырь, то обязательно согласие другого супруга. Почему? Потому что и другой супруг должен тоже постричься монахи. Почему муж не отпускает? Потому что он-то на государевой службе, он человек светский, видите, мы тут почти о нем ничего не знаем. Он остается в миру и, естественно, не отпускает жену. Но вот они посоветовались и что решили? Жить вместе, то есть в одном доме, но общения супружеского не иметь. И, приготовив мужу своему постель, обычно сама же с вечера после долгих молитв ложилась на печи без постели, лишь дрова острыми углами под тело подослав. И ключи железные под ребра свои подложил, и на них немного поспав, пока в слуги все не засыпали, вставала затем и шла к заутренню или к литургии. То есть, видите, какая перина? Дрова острыми краями вверх. Почему? Потому что томление плоти, чтобы укреплялся дух. Еще и ключи, и вериги, и прочее. Вот теперь возникает вопрос, вот обязательно ли уходить в монастырь, как вот Юлиане изначально вот хотела и готовилась? Или можно жить и в миру, будучи душою сокрушенной, как инокиня? И вот Юлиане как раз являет именно вот этот путь, потому что больше всего она как раз мечтала уйти в монастырь. Муж не отпустил, она подчинилась. Но жить она теперь будет как монахиня, хотя и в миру. А после рукоделию предавалась, и дом свой как Богу угодно содержала, слуг своих пищей и одеждой довольствовала, в достатке, и дело каждому по силе давала, о вдовах и сиротах заботилась, и бедным во всем помогала. То есть, опять же, та привычная жизнь, которая была и прежде. И прожили они так с мужем еще 10 лет, и приставился муж ее. И, усердно подражая прежним святым женам, молилась Богу и постилась, и милостыню неограниченную раздавала. И так, что и часто у нее не оставалось ни одного серебряника. И занимала своих детей в том числе. И раздавала опять нищим. И в церковь входила всякий день к пению. Когда же наступала зима, брала у детей своих серебряники, чтобы купить теплую одежду. Но их раздавала нищим. Сама же без теплой одежды зимой ходила. И сапоги на босые ноги обувала, только под ступни ореховую скорлупу и черепки острые вместо стелек подкладывала, и тело томило. И вот как-то однажды, зима выдалась очень лютая, какое-то время она не ходила в церковь. И вот однажды пришел священник в церковь и услышал голос от иконы Богородицы. «Пойди, скажи милостивой Ульяне, почему церковь не ходит на молитву? И домашняя молитва Богу приятна, но не так, как церковная. Вы же почитайте ее, ибо ей не меньше 60 лет, и Дух Святой над ней почиет». Вот когда голос такой от иконы был, то, естественно, священник испугался, ну, понятное дело. С великим страхом объят был. И тотчас пошел к Юлиане, упал перед ногами его, прося прощения, рассказал ей о видении. Она же внимала ему, боясь, что расскажут, она то многим и сказала. «Видно, поддался ты искушению, коль о мне рассказываешь такое». «Кто я такая грешная, чтобы быть достойной подобного обращения, то есть чтобы Богородица даже о ней заботилась». Ведь мы с вами знаем, что все святые проявляют смирение. То есть не дай Бог, чтобы какая-то слава возникла при жизни. И больше всего она как раз боялась, что священник еще кому-то расскажет, и к ней будет относиться теперь как-то по-иному, как-то ее будут выделять среди других. Ведь она же все, что не делала, она творила все это тайно. И взяла с него клятву о том никому не говорить. Сама же пошла в церковь и с теплыми слезами моление совершив, целовала икону Богородицы. И с тех пор еще больше стремилась Богу, ходя в церковь. Прожив во вдовстве 9 лет, многую добродетель проявила во всем, много имущества раздавала на милостыню. И вот случилось уже во времена царя Бориса, это Бориса Годунова, опять же голод, пожары, голод. И стало очень трудно в дому жить. Потому что и запасы все уже истощены, и ничего не осталось. И в дому крайний недостаток в пище был, и во всем необходимом. К тому же был еще не урожай, и кони, и скот подохли. Ну, такое самое настоящее испытание. Совсем есть нечего. Она умоляла детей и слуг своих, чтобы ничего чужого не касались, и воровству не предавались. Но сколько осталось скотины и одежд, и сосудов, все распродать на хлеб, и тем челядь кормила, и милостыню достаточную подавала. Даже не имея ничего, милостыню, тем не менее, подавала. И в нищете своей обычной милостыни не оставила, и ни одного из просящих не отпустила без подаяния. Дойдя до крайней нищеты, когда ни одного зернышка не осталось в доме, и о том не печалилась, но все упование на Бога возложила. Тут тоже, в общем-то, интересный такой момент. Она распустила слуг. Может, кто-то найдет где-то пропитание, но самое удивительное, что большинство слуг осталось. Так сказать, мы прожили с тобой жизнь, и, так сказать, вот и до конца будем вместе. Она вынуждена переселиться в другое село. Вместе со слугами собирала и лебеду, коренья, и кору древесную. Все это они мололи. И из этого она делала удивительные лепешки. Многие вот проходящие заходили к ней, просили милостыню, она раздавала эти лепешки, и многие говорили, вот сколько они прошли, земель, весель, городов, но это никогда нигде не вкушали такого вкусного хлеба, таких вот лепешек, как у этой бедной вдовицы. И даже соседи ее, которые были теперь уже побогаче даже, и у которых была мука, и посылали к ней своих слуг, чтобы и слуги попросили лепешку. Очень хочется, да, попробовать, раз слава такая идет. И когда получали эту лепешку, пробовали, говорит, да, говорит, мастера ее повара хлеб испекать. Не зная о том, что лепешки эти испекались только с молитвой. И вкус-то был именно от этой молитвы, а не от муки. Потому что, повторяю, муки там и вовсе-то не было. Даже вот этот труд, сотворенный с молитвой, он имеет особый вкус. И когда приблизилась честная кончина ее, разболелась 26-й день декабря и лежала 6 дней. Днем лежа молилась, а ночью вставала молиться Богу и сама стояла никем не поддерживаемая, ибо говорила, и от больного Бог требует молитвы духовной. Даже таки вспоминается Владимир Мономах. Помните, когда он говорил, вечернюю молитву нужно творить, и говорит, если здрав, то один раз поклонись, а если не здрав, то трижды. Потому что немощь физическое нам для духовного делания, для духовного совершенствования посылается. И во второй день января на рассвете призвала Отца Духовного, причастила святых тайн. Мы с вами говорили, что угодники Божии знают время своей кончины именно для того, чтобы смогли покаяться в этот день и причаститься, чтобы чистыми отойти к Богу. И мы по житиям святых видим огромное количество таких примеров. И даже по жизни. Ну, как вот, скажем, Иоанн Крестьянкин. Та же самая ситуация. Перед службой исповедовался, причастился, со всеми простился, всех благословил. Говорит, ну, теперь вступайте на службу. Когда вернулись, он уже ушел. Ну, вот со всеми попрощался. Так, как вот и нужно было сделать. И Сев призвала детей своих и слуг своих, поучив их, то есть наставил, о любви, о молитвах, о милостыне и о прочих добродетелях, заключив словами. Возжелала желание об апостольском образе иноческом еще в юности моей, но не сподобилась из-за грехов моих убогая. Богу так было угодно. Слава праведному суду его. То есть, видите, мечта была о монастыре, но не сподобилась, не получилось. Вот единственное, о чем она сокрушалась, даже, вот видите, даже в последние минуты своей жизни. Но, с другой стороны, мы-то видим, что она-то и прожила монашескую, иноческую жизнь. То есть, на самом-то деле, она-то сподобилась, но ей было гораздо еще труднее, чем если бы она пребывала в монастыре. Потому что в миру спасаться гораздо сложнее. И повелела приготовить кадила и фимиам, вложить к нему, поцеловала всех бывших тут, и всем прощение дав, и мир завещала. Легла и перекрестилась трижды, и обвив четки вокруг груди своей, последнее слово сказала: «Слава Богу за всех! Руки твои, Господи, предаю дух мой. Аминь!» И предала душу свою в руки Божие, и уже с измальства возлюбила. И все увидели вокруг головы его круг золотой, как на иконах вокруг головы святых пишется. И было это в 7112 году от сотворения мира, или в 1604 году, 10 день января. Положили ее гроб дубовый в церкви праведного Лазаря, подле мужа ее, в селе Лазарево, за 4 версты от города. И вот потом поставили теплую церковь во имя архистратига Михаила на этом месте. И, естественно, ну, как-то, так сказать, вот забыли, потому что под спудом, под церковным полом были похоронены, ну, то место не отметили как-то, где было похоронено. И когда спустя 11 лет представил свой сын Георгий, то тоже вот стали искать место, раскапывать, куда захоронение это сделать, то наткнулись на гроб, вот чей не могли вспомнить, то ли Юлиане, то ли мужа ее. Но когда приоткрыли этот гроб, оказалось, что благоухание оттуда исходит, и гроб полон мирры благоухающей. И тогда немного взяли в сосудец мал, отправили архиепископу. Уже совершилось вот такое чудо. Явил Господь, что нетленные мощи и такое обильное мира, которое истекает от него. И многие о том слышали и приходили, и смазывали себя мирой той, и облегчение от разных недуг получали. Когда же мира-то вся роздана была, начали возле гроба исходить пыль, как песок. И приходят сюда болящие различными недугами, и обтирается песком тем, и облегчение получает, и до сего дня. Мы же об этом не осмелились бы написать, когда бы не было свидетелей. Вот вам так заканчивается повествование об Ульяне Осаргиной. Еще не говорится, что она прославлена. Здесь говорится только о первых чудесах, которые совершаются у ее гроба. Свидетельства нетленных мощей и чудеса, свидетельства об этом, являются, ну, вот той начальной или отправной точкой к канонизации святого. Потом она была канонизирована, мы с вами знаем. Но вот интересно, эта повесть как раз такой своей реалистичностью, потому что пишется о человеке живом. Сын пишет о матери, которую любит. Но на что еще хочу обратить внимание. Смотрите, а он-то сам ведь здесь не присутствует. Присутствует его любовь к матери. А смотрите, а он ведь о себе ни разу нигде не обмолвился. Мы-то в лучах чужой славы только разды, да, посверкать. Это же мать моя, да, вот смотрите, какой я, значит, и на меня все это нет. Значит, как она его воспитала. Ведь это тоже материнская забота о чаде своем. Вот смирение, терпение, смирение и, конечно, праведность, это естественно. Ну вот две повести, знаете, две разные судьбы. Но в чем они похожи? В том, что они чувствуют божественный промысел о себе. Вот делай, что должно, и пусть будет, что будет.
Это была беседа руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Института наследия имени академика Лихачева. Александра Николаевича Ужанкова, профессора, доктора филологических наук, о повести о житии святой праведной Иулиании Лазаревской.